Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Вы слушаете передачу «Беседы о вечном». Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Пусть мир и Божие благословение пребывает со всеми нами.
Сегодня я хочу затронуть вот какую тему. Как разговаривать с неверующими? Диалог или монолог? И здесь в первую очередь я хочу сделать акцент именно на близких неверующих. Потому что если о дальних часто можно как-то порассуждать, да, но все-таки они дальние. А вот близкие, те, с кем мы каждый день встречаемся под одной крышей или ходим друг к другу в гости, это, конечно, все намного сложнее и запутаннее. Ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы наша вера стала поводом для ссор, скандалов, тем более для разрушения семьи или для каких-то вот таких... Да, конфликтов. Глобальных битв, конфликтов, конечно. Вот. И поэтому, Вачка, вот как начинать, может быть, в принципе, выстраивать отношения, когда один член семьи поверил в Бога, другой еще нет? Как правильно начать себя вести на самом первом этапе?
Наверное, вспомним слова апостола Павла. А начнем немножко с эпиграфа, с пролога. Как-то в Великий пост, находясь на исповеди, увидел и оценил, что в храм на службу и потом на исповедь, на серьезную, на генеральную, пришло один за другим 5 взрослых, серьезных, зрелых мужчин. И поисповедовались, дальше пошли к причастию, и дальше уже вошли в церковную жизнь. А я для себя понимаю, что эти мужчины, они пришли в храм, потому что до этого, за некоторое время, за несколько месяцев, или, может быть, год-два, в храм пришли их супруги. И пришли так, как-то аккуратно, что их церковная жизнь не отпугнула их мужей от храма, не настроила детей против церкви. Вот апостол Павел, он говорит, что те мужья, которые не покоряются слову, добрым житием своих жен без слов для Христа приобретаемы были. Мне кажется, это основной принцип, что то вера, она не доказывается, вера, она показывается именно добрым житием, когда человек реально видит перемены. Вот была стервозная, стала мирная и спокойная. Была, еще один анекдот, 2 дома рядом стоят, в одном мужчины на выбор для жен, в другом мужчины могут себе супругу найти. Анекдот. И в мужском доме там этажей очень много. На одном умный, на другом красивый, на третьем богатый, на четвертом надежный, на пятом еще какие-то. И вот там по всем этажам ходят женщины, выбирают себе. А в женском доме на первом красивые, привлекательные, а на втором, который мозг не выносит.
Батюшка, вы правда, как представитель мужского пола, хотите сказать, что у нас только 2 категории?
Дальше просто мужчины уже, они больше уже не интересуются. Они на следующий этаж они просто уже не идут. Потому что им, на самом деле, мужчинам, то есть если женщинам для счастья нужно, чтобы не пил, не курил, и цветы всегда дарил, в дом зарплату, тещу мамой называл, то мужчины, они в своих притязаниях гораздо скромнее, поэтому, чтобы симпатичный, чтобы мозг не выносило. Потому что, да, что на самом деле это важно, когда человек на любую тему все-таки бережно относится к своей половинке. Вот, у женщин это особая характеристика, что у них есть талант словами так мозг компенсировать. Что когда человек перестает, вот компассировал, потом бах, и это для мужчины настолько бывает потрясением, он начинает вообще удивляться, что она святой стала, что ли, что такое случилось, что такая разительная перемена. И, конечно, он будет, если он близкий человек, если он половинка, да, то он будет, конечно, интересоваться и потихонечку подтянется к Богу. Вот, поэтому, конечно, добрым житием.
Конечно, дела всегда важнее. Мы с вами уже далеко не в первой передаче об этом говорили и приводили цитату Достоевского, да, еще раз повторю ее о том, что живи так, чтобы, узнав тебя, люди захотели узнать Христа. Это, конечно, всегда должно быть девизом для любого православного христианина. Но вот все-таки тема нашей передачи звучит «Монолог или диалог?» Все равно, конечно же, мужчина или, например, родители неверующие, или, наоборот, дети неверующие увидят какие-то различия, начнут спрашивать. Конечно же, человек скажет о том, что я крестился, я теперь хожу в храм, я регулярно участвую в таинствах. И многие будут удивляться, что это вдруг, зачем, почему, ты же никогда так не жил. И вот как? Нужно задавать вопросы и таким образом приводить человека, что, кстати, согласитесь, часто вызывает раздражение. Вот приведу самый элементарный пример. С одной подругой мы разговаривали, и она говорит, ну, я вот могу в церковь зайти там помолиться о чем-то, ну, раз в полгода, например. Я говорю, а почему ты в таинствах не участвуешь, регулярно не ходишь? Ну, она говорит, что Бог в душе. Я говорю, а почему ты тогда не придешь в парк, например, не сядешь на красивую скамейку, природа, вот тоже, и там в душе помолись, скажи Богу, что хочешь. Зачем ты в церковь-то идешь? Но это вызывает раздражение, и дальше человек не может разговаривать. Вот, ну, уже как бы вот какое-то перетягивание каната начинается, еще что-то. С другой стороны, один монолог тоже, согласитесь, бывает, утомляет, когда человек и говорит, как пластинка одно и то же, а ты, может, еще и не готов слушать, тебе много информации, или как-то она подается по-разному.
Ну, во-первых, если диалог, то должен быть диалог. Конечно, диалог – это совершенная форма откровения друг о друге. Близость, она в диалоге, она не когда два человека говорят на параллельных линиях. Всегда очень важно то, чему не учат в институтах, и то, что мы хуже всего умеем делать. Нас научили читать, нас научили писать, худо-бедно мы можем что-то говорить, но нас абсолютно не учат слушать. Мы не умеем слушать. Отсюда слышим всегда упреки от детей и от взрослых. Вы меня не понимаете. Один отец пришел к специалисту по взаимопониманию и говорит, я никак не могу понять своего сына. Он говорит, меня не слушает. Простите, я вас правильно понял. То есть вы не можете понять своего сына, потому что он вас не слушает. Ну да, я то и хотел сказать. Но ведь, чтобы понять, нужно слушать самому. Да, пауза. Но нет, мне все-таки непонятен сын, почему он меня не слушает. И так ушел с этим вопросом. Чтобы понять человека, нужно учиться слушать. Есть определенные правила диалога, принципы диалога. Хотел бы, чтобы они просто красными буквами были вписаны, ну, у нас где-то перед глазами. Слушать прежде, чем говорить.
Отец Евгений, вы совершенно правы, то, что вы сказали про пример сына и отца, да, ведь часто, к сожалению, мы под слушать понимаем, что человек сразу же безоговорочно должен делать все, что мы ему сказали, или разделить нашу позицию. А если он так не сделал, значит, он нас не слушает.
Ну да, потому что у нас автобиографичное видение жизни. Но каждый видит мир в меру собственного состояния, в меру собственной испорченности. Мама у сына спрашивает, сын, как у тебя в школе? Ну, мам, ты не поймешь. Ну, расскажи, я все тебя пойму, я же тебя люблю. Ну, у меня в школе проблемы с учителем английского языка. А, точно, у тебя проблемы с учителем английского языка, потому что ты много времени проводишь в телефоне, потому что тебе нужно лучше учиться, тебе нужно найти к ней подход. Но у меня тоже в школе были такие проблемы, я делала то-то, то-то и то-то, и вот так-то получилось. И, в общем, 5 минут монолога, потом, А, сынок, ну все-таки давай поговорим о твоих проблемах. Все проговорили, дали советы, оценили, проговорили свою автобиографию, которая абсолютно, ну, во-первых, ты женщина, он юноша, у тебя темперамент один, у него другой, ты жила там 30-40 там, лет назад, он живет, ну, в школе, имеется в виду, там 30 лет назад, он сейчас другой мир, другие скорости, другие ценности. Почему-то мы всегда думаем, что то, как я проживал, это абсолютная панацея для современных детей, и они должны это воспринять, и мы их понимаем, потому что мы так же себя вели.
А потому что мы еще большие молодцы, мы еще потом собой гордимся, мы же выслушали, дали советы, поговорили. Мы вообще идеальные родители.
Ну да, только ребенок ушел неудовлетворенным. А потом мы удивляемся, почему дети с нами не разговаривают. Вот когда звонит подруга или друг, они часами могут какие-то вещи рассказывать, прям с эмоциями, взахлёб. А когда с нами, как дела, нормально, как в школе, да все хорошо, что читаешь, да, ничего не читаю. Все, две минуты пообщались, мы считаем, что мы все сделали, мы молодцы, мы уделили внимание ребенку. И пошли заниматься своими делами, там, в интернете, работа, чтение, телевизор, вот, а на самом деле это все фикция, никакого контакта нет, потому что нет диалога. Первое правило диалога – слушать, прежде чем говорить, научиться слушать, причем не мозгом, не ушами, а слушать сердцем. То есть попытаться хотя бы немножко ощутить себя на месте того человека, посмотреть на мир его глазами, на ситуацию с педагогом его глазами, не своими, а как он это чувствует, себя вот в этом классе, в этой школе, с такими друзьями-товарищами. Это эмпатическое слушание, такое сердечное, высочайшее искусство. Редко кто им обладает. Второй принцип диалога – понимать, а не оценивать. Понимать, а не оценивать. У нас у всех сразу готова оценка. Мы с полслова все мы ситуацию себе нарисовали. А, все понятно. Это такой-то, это такой-то, это ты такой-то. Все, оценили, обозначили. Ребенок еще рта не успел открыть. У нас уже готовы все рецепты, выходы. Но ребенка-то просто нужно было послушать, понять, делиться. А не спорить. Третий принцип диалога. Делиться, а не спорить. Истина в споре не рождается. Это нужно себе зафиксировать. В споре рождаются страсти. А истина, она, ну, вообще, она родилась в Вифлееме однажды и навсегда. Вот. Она рождается там, где есть кротость и чуткость к другому человеку.
Мы можем... Но как же быть, если мы разных точек зрения, один приводит свои аргументы, другой свои?
А надо просто поделиться. Наша задача-то ведь не вставить человека в собственную рамку мировоззрения. Потому что у человека свое воззрение на мир, у него свои глаза, у него свой опыт, у него там свое давление внутри, много чего у него. У него свой взгляд. Мы можем поделиться, мы можем открыть что-то, что нас беспокоит. Но в этом и искусство, в этом вся и проблема, что мы не можем делиться нашим сокровищем. Мы не можем рассказать детям, и не детям, и мужу своему, родителям своим, с кем мы на разных языках говорим, мы не можем рассказать о причастии. Рассказать так, чтобы у человека дух захватило. Ух ты, ничего себе! Вот ведь, а я-то ведь и не знал. Мы говорим как-то сухо, как-то бледно, криво, на уровне морали, что это нужно для того, чтобы там не болеть, или на уровне каких-то там полусуеверий, чтобы там Бог помогал. Но так рассказать о Христе. Мы сами это не проживаем, мы сами это не чувствуем. В нас не вызывают эмоции и внутренние переживания ни евангельские чтения, которые мы, ну, формально мы читаем Евангелие, конечно, каждый день, но мы его не проживаем. Вот у меня есть несколько сюжетов любимых, которые просто всегда, когда читаешь, они настолько до глубины потрясают. Я могу об этом рассказать красиво. И когда люди слышат твои чувства, которые ты выражаешь, они откликаются, сердце становится чутким к этим словам. Они как зерна падают на добрую почву. И воспитывать можно только поделившись тем сокровищем, которое в сердце. Но для этого нужно сердце открыть, для этого нужно слова подобрать, для этого нужно эмоции выразить. Поэтому так важно делиться своими чувствами со своими родными и близкими. Мы боимся делиться, мы боимся выглядеть слабыми, мы боимся человека задеть какими-то своими переживаниями. Вот и ну, там классический пример. Пришел Федот домой, сопли бахромой, жена красавица на шею бросается, а он к жене не прикасается, сидит, плачет, горюет, значит. Приходит человек с работы, у него там на работе проблемы, он эти проблемы приносит домой, но ему кажется, что надо как-то их вот, ну, там вот зажать, а до конца не хватает мудрости, мужества, это все равно на лице все эти эмоции или отсутствие каких-то переживаний. Жена к нему, и, конечно, она начинает беспокоиться, потому что у женщин такой склад ума, что они все на себя воспринимают. То есть муж не улыбается,
значит,
муж
я виновата.
Смурной, значит, да, в солянке мало соли, бифштекс недоперченный, или не тот на мне кокошник. И, конечно, она начинает себя сразу укорять, а мужчины, они боятся довериться, боятся проявить слабость, сказать, что там жизнь мою Маруся загубили на корню. То есть Федот-то, он ведь сразу открывается, что вот царь снова там что-то такое придумал. Он ей доверяет, он открывает ей тяжесть, он делится с ней своими переживаниями. И Маруся, она ему говорит, так это, говорит, вообще не проблема, давай решим ее так-то и так-то. И все, и жизнь, она налаживается.
Но, отец Евгений, к сожалению, вот вы рассказали замечательные правила. Да, сам человек может изо всех сил стараться их выполнять, но его могут в ответ не слушать, не понимать, не принимать, и потом и возникает, вернее, совершенно не возникает желание снова что-то рассказывать. Ты уже как бы залезаешь в какой-то кокон, становишься человеком в футляре и уже не хочешь рассказывать, потому что ты рассказываешь, а тебе говорят, опять ты в свою богадельню ходила, ну и зачем ты выходные потратила на непонятно какие дела, на непонятно каких людей.
Не, ну когда в семье нет диалога, это вообще, это уже патология. Потому что все-таки нормальные отношения и изначально не предполагают близость душ. Когда у людей одни мысли, когда есть общие темы, есть общие ценности, когда они могут друг с другом поговорить по душам. Мы же не для того, чтобы спать вместе, сходимся, а для того, чтобы единство душ и телес, да, вот так вот в чине венчания такие слова, что душевное, духовное единство должно быть, а это и единство, ну, в идеале, конечно, в вере, это самое близкое, когда у людей есть одинаковая система координат, где добро есть добро, где зло есть зло, где нет противоречий. Но так бывает, конечно, как величайшая награда, когда у людей один язык, единство душевное, когда они могут поговорить о музыке, о фильмах, о книгах, когда у них есть общее чтение, когда они могут сесть и просто поговорить о жизни, о том, как они прожили сегодняшний день. Там телесное единство тоже важно, телесная близость. Вот, но одной ей семья не ограничивается. Если пропадает диалог или общие темы, но это уже проблема, это уже повод для беспокойства, и нужно как-то этот вопрос решать.
Я вот как раз хотела про общий язык вас спросить. Вы сказали, хорошее это выражение, очень бывает ведь, что люди искренне настроены в одну сторону, система координат одна, но выражение, вот я как филолог могу сказать, что одну и ту же ситуацию мы можем описать по-разному. И на самом деле после каких-то выяснений отношений, уже ярких каких-то высказываний в сторону друг друга, уже даже, может быть, какой-то мини-ссоры, оказывается, что люди-то одно и то же имели в виду, просто у них понятийный аппарат, так сказать, разный. И вот это же тоже достаточно большой путь нужно пройти, чтобы вот эти понятия, термины общие достигнуть.
Ну и вообще нужно очень много потрудиться над семьей. Это иллюзия, когда думают, что семья – это постоянная эйфория какой-то влюбленности и безоблачной жизни, такой морской пляж и вот отдых постоянный. Семья – это титанический труд. Не случайно на венчании венцы дают как мученикам.
Да, это очень большая ошибка, да, считать, что это царские венцы. Почему-то кто-то говорит так, но на самом деле это мученические венцы.
Там два смысла. Конечно, с одной стороны, это царские венцы за то, что, обратите внимание, целомудрие сохранили до брака. Они венчаются за чистоту отношений, и тогда это все по-честному, по-настоящему. А вторая часть – это когда вот в этих венцах их вводят вокруг Евангелия, и хор поет: «Святые мученицы, молите за нас, милостивого Бога», как бы указывая, вот на какой путь вы встали. Вы идете за крестом, за Христом, священник впереди несет крест, и вы несете венцы мученические на себе. Конечно, это большой титанический труд, и к нему нужно быть готовым.
Вот с этим у меня тоже есть вопрос связанный.
Про языки еще. Есть такая книга, я бы рекомендовал почитать для понятия, называется «Пять языков любви». Очень хорошие мысли и замечательный опыт, что мы, правда, говорим на разных языках. У нас наши сосуды любви, они по-разному наполняются. Женщине, например, важно, чтобы муж сел и 10 минут его просто послушал, там, без комментариев, без телефона в руке, просто вот всецело свое внимание отдал. И для нее это будет достаточно, чтобы весь потом день на крылышках порхать. А мужчине важно, чтобы женщина поддержала его какие-то инициативы, признала его успехи, его достоинство, его значимость. Это, узнав о работе, обязательно сказала какие-то слова одобрения, поощрения. И для многих мужчин это важно. Кто-то говорит на языке подарков, кто-то говорит на языке плотских отношений. И так бывает, что в одной семье люди даже не понимают, на каком языке. Он ей цветы, а ей цветы вообще не нужны, потому что она...
Она бы хотела, чтобы он ей лучше пол помог.
Помог, да, помог на кухне, например, да, или просто послушал. И вот очень важно научиться говорить на одном языке.
Ну и, конечно, логичный вопрос у мужа: я столько для тебя делаю, а тебе опять все не нравится.
Ну да, но он ведь не потрудился понять, а вообще то, что он делает, ей это надо, она может спокойно себя без этого чувствовать, может, ей совсем другое нужно. Ну, как, собственно говоря, и мужу. От жены может быть совсем другое нужно, чем она ему предлагает. Вот. И потрудиться – это же труд, труд смирения, это же нужно признать собственную недееспособность, что ты такой замечательный, красивый, но ты еще недоросль, недоучка, ты еще не знаешь языка, на котором с своей женой можно говорить.
Отец Евгений, вот у меня был вопрос к вам. Мы вот поговорили, это как продолжение тоже, проговорили о том, как стоит слушать другого человека, поговорили о том, что семейная жизнь и отношения с детьми, и даже можно затронуть отношения со своими родителями, родственниками, например, это всегда труд большой. И вот мы, православные христиане, начинаем трудиться, начинаем соглашаться, где-то подальше засовывать свое эго, где-то терпеть. А наши близкие нас не оценивают, и нам очень обидно становится. Мы, значит, все такие замечательные, посмотрите, они считают, что, ну и правильно, ты же дочь моя, поэтому ты мне помогаешь, потому что я уже старая. Ну и замечательно, ты же муж, поэтому ты меня возишь куда-то, это твои обязанности, собственно говоря. Вот. Ну и по отношению к детям точно так же. Вот что нужно делать? Нужно не обращать внимания на эту оценку и все равно трудиться во славу Божию, как мы всегда слушаем, или как-то все-таки открыть глаза своим родственникам о том, что все-таки стоит нас похвалить?
Ну, надо себе. Мы, конечно, говорим сейчас про какие-то идеальные варианты, что муж с супругой в диалоге, что они ищут точки соприкосновения, изучают язык своего ближнего. Но в Евангелии написано, что вообще может быть и не так. Вообще написано, что может быть ситуация, когда враги человеку домашнего, что разделится дом 2 на 3, 3 на 2. невестка против свекрови, там, сын против родителей и так далее, что он, Господь, является камнем преткновения, камнем соблазна, и что многие преткнутся. И так тоже бывает. Бывает, когда человек обретает сокровище веры в зрелом возрасте. Вот он семью создал, будучи каким-нибудь разгильдяем или таким неосновательным человеком. И эти черты, они когда привлекли внимание девушки, например, что он такой...
Хулиган настоящий.
Весь из себя, да, нагловатый и так далее. Разные варианты. И в девушке тоже могут быть какие-то черты, которые юношу привлекли. А потом, обретая веру, человек понимает, что это все лишнее, что это пустое, что это фальшивое, что это артистизм и двойное дно. И начинает это исправлять. А супруг или супруга не готовы к этому. И они не готовы делить с Богом свою половинку, потому что это только мое и все. И у человека возникает выбор. Да. Выбор. Человека слушать или Бога? Кого слушать больше? И на этой почве, конечно, возникают и конфликты, и иногда происходит разделение. А если почитать жития святых, и мученики рождались из таких семей, где, допустим, святая мученица Варвара, ученица, великомученица Екатерина, то есть в каждой истории там именно отец являлся таким источником мучений, страданий, смерти, потому что он держался своих языческих каких-то заблуждений, а дети становились христианами. Пантелеймон, как-то с этой ситуацией справился, то есть хватило у него веры, молитвы, любви, папа был язычником, мама христианка, она ему как-то потихонечку рассказывала какие-то истории, чтобы не напрягать атмосферу в семье, чтобы папу лишний раз не беспокоить. Ребеночку своему она привела православие. Пантелеймон встретил вместо отца наставника Ермолая, потому что, по идее, это отец должен человека к Богу приводить по замыслу Божьему. А когда отец в другую сторону идет, Господь находит такого духовного отца. И Ермолай все ему рассказал, Пантелеймон крестился, потом дальше его жизнь стала развиваться, потом отец ослеп, он отца исцелил не только физически, но и сердце у отца прозрело, и он стал христианином. Бывают такие счастливые истории. Но по мирским меркам не очень счастливо, потому что Пантелеймон в 27 лет был казнен, и родительское счастье на этом закончилось, но для верующих понятно, что это самое дорогое сокровище, когда кто-то из детей становится настолько угоден и близок к Богу, что Господь его дает ему венец мученичества.
Отец Евгений, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Храни всех нас, Господь.